Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Вот удар по Киеву, применение огромного количества ракет, баллистических, крылатых, дронов, это такие вени современной войны. В истории есть параллели? Вот такую тактику во время войн применяли раньше?
Применяли. Есть как минимум одна непосредственная параллель. Примерно такими же методами гитлеровская Германия, нацистская Германия пыталась справиться еще в 1940 году, то есть до вот этого 22 июня заветного, да, чтобы склонить Британию к капитуляции, к поражению, в том числе вот с массовыми бомбардировками. Но это могу подробнее просто рассказать, как все это происходило, и не пригодилось. Но методы абсолютно вот точно такие же.
Как они пришли к выводу, что нужно использовать такую тактику нацистской Германии?
Ну, давайте да, чуть подробнее. Да, потому что гитлеровская Германия. На континенте повержена Франция. Париж взят. В принципе, все побеждены. Советский Союз – друг. И вообще-то союзник нацистской Германии. Снабжает ее сырьем. Помогает еще проводить через Северный Ледовитый океан немецкие крейсеры в Тихий океан. Ну, так вот. И есть только один враг у Гитлера – это Великобритания во главе с Уинстоном Черчиллем. Надо что-то делать. Но вот так вот не просто перебраться через пролив Ла-Манш, но у нас есть могучая авиация, ну, как рассуждали Люфтваффе. В Берлине, Люфтваффе. И это такое государство в государстве, потому что Люфтваффе – это же Герман Геринг, это же практически человек номер два. Это ас, летчик. Сам воевал во время Первой мировой войны, у которого неисчислимые ресурсы. И, соответственно, что ж мы не справимся, что ли? Что ж мы не поставим на место вот этих вот упрямцев в Лондоне? Поэтому, да, надо вот организовать серию авианалетов, масштабных ударов, победить их в воздухе, а потом либо они капитулируют, либо мы уже сами себе обеспечим возможности для сухопутной операции. И не получилось ничего. Но пример, вот еще раз повторюсь, во-первых, какая аналогия, да, нацистская Германия и нынешняя вот путинская это Россия. И методы тоже, потому что сначала, казалось бы, ну про немцев я все говорю, вот как бы надо инфраструктурно. Но там сначала Британия, она же очень уязвима от поставок извне, в том числе и продовольствия. Бомбить, например, корабли или порты не получается. Чудо не происходит, кораблей слишком много. Значит, перенести удары над, ну, непосредственно на Великобританию, бомбить инфраструктуру внутри уже. Ну, особенно вот так как не получается побеждать вот с легкостью британских летчиков, значит, аэродромы. Не помогает. Аэродромов много, самолет успевает взлетать, там еще очень здорово радиолокация у англичан уже была, они заранее знали. Значит, переносить авиаудары на авиазаводы, чтобы они не могли делать эти самолеты. И опять не получается, англичане защищаются. Ну и кульминация всего этого, вот то, что сейчас происходит, к несчастью, в Украине, от отчаяния уже, да, в бессильной злобе, в ненависти, значит, просто террор. Значит, будем наносить удары по жилым кварталам сознательно, специально, чтобы там или восстание поднялось против Черчилля, или сам он в отчаянии запросил мира, потому что в ходе вот этих бомбардировок, в течение которых, ну, некоторые города, как, ну, Ковентри, там самый известный пример, просто был превращен в руины. Десятки тысяч англичан погибли, пришлось проводить эвакуацию детей на север, что тоже не сильно спасало, потому что Норвегию же нацисты захватили, могли с той стороны организовывать бомбардировки. И не сдалась, видите ли, Великобритания. Более того, немцы начали нести такие потери со стороны своей авиации, что пришлось вообще отказаться к 1941 году вот от таких массированных налетов, тем более, что и англичане стали организовывать налеты на Берлин. Невозможно так безнаказанно, да, проводить. Причем тоже, если почитать там вот эти дневники немцев 40-го года, а нас-то за что?
Когда речь заходит о блокировках, мы уже привыкли, что обычные VPN перестают работать. То на мобильном не тянет, то после очередного обновления фильтров все падает. А в дни массовых атак вообще остаешься без интернета. Но есть решение, которое работает принципиально по-другому. Skip VPN использует уникальную архитектуру, при которой его трафик для операторов и систем фильтрации выглядит как обычное обращение к крупному легитимному сервису. Чтобы его заблокировать, придется заблокировать сервис, без которого для большинства пользователей нормальный интернет перестает нормально работать. А это невозможно. Поэтому скип стабильно работает даже там, где все остальные падают. Он обходит и белые списки, и глушилки на мобильном и домашнем интернете. Есть удобный сплит-туннелинг. Банки и маркетплейсы идут напрямую, без признаков VPN в Telegram, YouTube и других сервисах через защищенное соединение. Плюс он работает без сбоев. На всех операторах, на роутере, для всей семьи, и протоколы обновляются автоматически. Более 470 VPN уже заблокировали в России. Скип продолжает работать. Если ваш текущий VPN уже начал подводить, самое время попробовать то, что сделали правильно с самого начала. Переходите в бот SkipNet бот и активируйте 3 дня пробного доступа. Ссылка в описании.
Вот аналогия какая, да, с Москвой сейчас. То есть,
получается, зачем Великобритания втягивает Берлин в войну, да?
Ну, примерно так. Да, зачем вот Великобритания, которая воюет с Германией, втягивает в войну Берлин? Ну, то, что вот сейчас мы там у москвичей, как ни в чем не бывало, Россия воюет с Украиной. А при чем тут наша благословенная Москва, лучший город Земли? Ну, так вот, и это же психологически все тяжело. И Гитлер, который обещал, ни одна бомба никогда на Берлин не упадет, никто не посмеет там... Бомбят, особенно по ночам. Но потом и немцы перешли в основном к ночным бомбардировкам, чтобы уменьшить потери своих бомбардировщиков. Но еще раз повторюсь, вывод какой? Не подействовало. Вот почему-то в Англии только сплотились вокруг Черчилля, только больше ненависти и ярости, и остались британцы принципиальными противниками. Вплоть вот до мая 45 года никаких переговоров, только полная капитуляция Германии. Ну, я надеюсь, этот сценарий повторится. Хотя вот на сегодняшний день, да, вот эта вот драма, бессмысленная, безжалостная бомбардировка жилых кварталов, чтобы гибли мирные люди, в бессильной злобе, еще раз вот повторюсь, в каком-то отчаянии. На что это может подействовать? На фронте же от этого ничего не изменится. Но вот повторяет зато методы, да, гитлеровские абсолютно.
А вот это втягивание Берлина в войну, я сейчас, конечно, говорю об этом с иронией, даже с сарказмом, но все-таки психологически это ведь очень похоже на то, что мы сейчас видим, реакция Москвы на бомбардировки, удары дронов по Москве, как будто никакой войны не было на протяжении 4 лет. И вдруг она приходит. Вот в Германии 40-х годов было нечто похожее, вообще психология страны и общества в стране, которая развязала войну.
В 40-м году да. Все-таки в 40-м. Потому что мы тут при чем? Мы защищались. Это же все опять-таки действия пропаганды, как и в сталинские времена, как и в путинские времена. Войны нет. Есть, ну, тогда в сталинские времена поход. Польский поход, финский поход. Вот просто собрались с рюкзаками, с палатками в поход в Финляндию. И еще там пролетарии нас только финские и ждут с распростертыми объятиями. И здесь то же самое. СВО. Да, нет, войны никакой нет. И люди благодушные в Москве. Ну, вот нас далеко не касается. У нас там свои праздники, какие-то музыкальные вечера на крышах Москвы с видами, с красивыми. Здесь вот такое происходит. Но другое дело, что тогда был шок у берлинцев в 40-м году. Нас-то за что? Мы тут при чем? Я вообще нацистов никогда не одобрял. Но тоже, а что поделать? На выборах как-то вот проголосовать против нацистов исключено. Там же тоже уже все, монополия была нацистской партии. В общем-то, единственная. Гестапо, репрессивная машина. Поэтому все, что можно сделать, это вот между собой где-то там бурчать на кухне. Не одобряю. А больше ни на что не подействует. То же самое сейчас. Ну, я с иронией вот про вот эти замеры. Рейтинг Путина упал. На 2% снизился. Да вот уже там и еще 3% россиян теперь уже не одобряют. Всего каких-то 60 одобряют. Да даже если 10 будет одобрять, что можно изменить вот с этой вот системой? Как повлиять на то, чтобы Путин прекратил войну, ушел в отставку? Никак. Вся эта репрессивная машина на сегодняшний день абсолютно фашистская. Абсолютно все вот это напоминающее позволяет Путину делать все, что угодно. И самое страшное, может быть, что только впереди. Потому что он же тоже не молодеет, а только больше вот его все это раздражение растет и к Украине, и к собственным гражданам, и ко всему миру.
А Гитлер как, если использовать такое слово, эволюционировал в рамках своего вождизма? Насколько он похож и можно ли? Я понимаю, что все параллели условны, мы это всегда подчеркиваем, когда говорим с историками. Но вот если мы сравним два эти периода, Гитлер и Путин, они ведь тоже меняются. Меняются в том числе в возрастном смысле, но Гитлер был моложе, чем Путин. Но тем не менее, там есть параллели? Они идут похожими дорогами сейчас?
В психическом расстройстве – да. Потому что Гитлер, ну даже такой утрированный, вот это хорошо в фильме «Освобождение» показано, эпопея, да, знаменитая советская, когда вот он там ходит, вот уже такой трясущийся, его бесят все. Все вот его раздражает, вокруг одни предатели. Путин к этому очень близок, тем более, что еще и постарше. Тем более, Путин совершеннейший параноик, никому не доверяет, и, конечно, везде предательство и измена. Тем более, что в России это еще старинная традиция со времен Ивана Грозного, что если у тебя что-то не получается в Ливонской войне, Ригу не взять, например, значит, предатели где-то внутри, Новгород, пойдем там всех вырежем, своих переубиваем, чтобы чужие боялись, а Ригу все равно не взял. Поэтому так не действует, но внутри-то, если ты психически больной, как это может повлиять? И у Гитлера все это обострялось. То в 40-м году он еще так более-менее уверен себя чувствовал, но пришлось просто признать поражение. В 40-м году Гитлер отказался от операции «Морской лев», от высадки в Британии, делал какие-то намеки, тем более у англичан-то считал высшей расой, и ничего не получается. Вот не получилось ни запугать, ни как-то вот задобрить, и бомбардировки городов, они продолжались. И потом, периодически, и в 42-м году уже, ну, уже было понятно, что Англию не сломить. Это, кстати, чудо, что Англия не стала нейтральной, не заключила сепаратного мира. Но это возвращаясь к теме Второго фронта, что да и так бы победили, да ничего нам не надо было от этих британцев, которые вместе с американцами в 44-м году на все готовенькое только и пришли во время Второй мировой войны, что абсолютно неправда. Второй фронт был вообще-то всегда. Первый был фронт до 41-го года, и в Африке был в 42-м году, и в 43-м в Италии уже высадились. Но это сложно для многих россиян, непонятно, пришли на все готовенькое. Ну так вот, возвращаясь к параллелям, конечно, ведь тоже в ходе Второй мировой войны в итоге немцы пришли к обстрелу Британии ракетами. ФАУ-1, потом ФАУ-2, тысячи туда запустили. Там очень низкая точность, это просто вот куда-то направление запускать. И их еще можно было сбивать даже в полете, они там не очень быстрые были, но досаждал. Но это уже летчиками не рискуешь, что для немцев было критично. Там, в общем-то, была... Вот сейчас-то беспилотники все уже, без людей, а там для немцев еще перевес такой, что сбивают, например, самолет, половина же во время, ну, когда самолет подбит, половина летчиков остается живыми и может выпрыгнуть с парашютом. Но одно дело, ты приземляешься на территории Германии, а другое дело на территории Британии. То есть все, ты пленный. И дальше ты уже не вернешься в Германию, снова не взлетишь. И этот перекос стал нарастающим в 40-м году. Но сейчас вот на стороне Путина, к несчастью, ракеты много. Но еще раз повторюсь, все, что происходит, вот это чудовищное преступление, терроризм такой вот настоящий, ну, Путин плохо историю знает, никогда ее не учил, поэтому вот еще и не воевал никогда, в отличие от Гитлера. Вообще не представляет себе, что такое вот быть солдатом или хотя бы офицером каким-нибудь, не ФСБ, да, вот таким полевым. Но несчастье, что все это затягивается в Европе, вот... Тоже не хочется, как будто бы, да, лишний раз в это все погружаться, разбираться, сочувствие выразить, озабоченность. Но то, что нужно было бы сейчас сделать, если запустил сегодня Путин там несколько десятков баллистических ракет по Киеву, значит, должно было бы полететь несколько десятков баллистических ракет по Москве. Вот что было бы адекватно и правильно. Но этих ракет у Украины нет. А Запад все что-то колеблется. И война просто, ну, затягивается. Не то, чтобы там Путин победит, это невозможно.
А союзники, вот если мы опять же проводим аналогии, Лукашенко-Муссолини. Ну, Лукашенко не Муссолини, но тем не менее это то, что напрашивается
сразу. А чего же? Очень даже Муссолини.
У них похожая манера поведения в этой войне? Опять же, если мы сравним со Второй мировой войной. То есть Лукашенко ведет себя как Муссолини?
В какой-то степени, да, вот эти диктаторские замашки. Но Муссолини тоже был фронтовик, в отличие от Лукашенко. Правда, Лукашенко был советским офицером, правда, политработником, но хоть какое-то подобие там, да, приобщился когда-то к армии. Но вот не хотелось бы тоже Муссолини быть втянутым, да, вот со всем этим размахом в эту Вторую мировую войну. Удалось еще одному фашисту, Франко. Тот вообще отсиделся в Испании и пережил всех.
Но у него достаточно благополучная жизнь после.
Да, да. Отнекался просто как мог. Муссолини не смог отнекаться. В итоге его самого свергли еще в 43-м году, а потом он стал совсем декоративной фигурой. И здесь вот это вот давление, ну, в случае с Италией и Германией, это, конечно, Гитлер, да, там душил просто Муссолини на каком-то этапе. Давай воюй, давай солдат отправляй. Что за слюнтяи там у тебя воюют? Ну, примерно то же самое, вот, ну, я уверен. Может быть, не так буквально происходит, но у Путина, который страшно зол. Но Лукашенко как-то выкручивается, такой вот скользкий. Вроде территорию предоставил, потом как-то стало темнить чего-то вот. И в войну вот не хочет непосредственно вылезать. При всем при том, что вроде бы диктатор и любит тоже быть, ну, социалистический диктатор. Для народа все делает. Вот то, что у Лукашенко дома строить вот для колхозников. То же самое было у Муссолини. Для простых крестьян, выделять участки земли, забота вот о простых людях, это их очень роднит. Другое дело, что вот, ну, последствия, там, посмотрим, потому что Италию все-таки втянул Гитлер и вообще ее оккупировал. И Лукашенко потенциально к этому близок, когда Путину надоест или что-то будь не здоровится Лукашенко, и Путин, у него и так там войска есть, просто возьмет все это, как Италию в 43-м году нацисты целиком оккупировали, и дальше там сами уже вели боевые действия. Да, это все запросто может произойти. И тогда уже буквально Лукашенко может повторить судьбу Муссолини, которого в итоге пришлось посадить таким декоративным в Риме, он уже ничего не решал, а потом пытался сбежать, и его повесили за ноги, ну, уже в 45-м году. Да, закономерный итог, в общем-то.
Но при этом Гитлер ведь однажды спас Муссолини, то есть его спецназ высадился в Италии, и эта история во многом тоже мифологизирована, но тем не менее. Такое
было. Я думаю, Муссолини даже не обрадовался, когда его спасли, потому что он сидел на вилле в Альпах. Это такой домашний арест, в принципе, благополучный. Тебя более-менее охраняют, ну и как-то откладываются все вопросы, что с тобой делать дальше. Судить, не судить, ну кто тебя будет судить? Тебя же свергли фашисты. Собрался большой фашистский совет, и главному фашисту Дучу Муссолини сказали: ты нам больше не главный, а то от тебя одни проблемы. В Африке проблемы, под Сталинградом проблемы, союзники высадились, все, сами будем как-то заключать сепаратный мир. И когда, да, это Скорцени, десант высадился, вызволил Муссолини, он не обрадовался, потому что он знал, что теперь ты такой уже абсолютно декоративный персонаж, марионетка. Ты уже вообще уже ни на что не влияешь, ни на что не решаешь, а все преступления теперь зато под твоей подписью будут. Ну, например, потому что до 43-го года в Италии не было Холокоста. Да, там притесняли евреев, но не было физического уничтожения, не было концлагерей в немецком понимании. А в 43-м году все это началось, потому что немцы пришли, все. И это и Муссолини, получается, преступник. И дальше все, что происходило, это по фотографиям видно, какой он был до 43-го года. Это же такой образ еще важный, сценический. Может, и Лукашенко брал где-то уроки такого мастерства. Уголки вот рта вниз, вот как-то руку там по-особенному. А потом вот такой вот уже быстро стареющий человек, сломленный, подавленный. Ну и вот желаю Лукашенке разделить.
То есть получается, что на самом деле Муссолини хотел выскочить из этой истории, то есть хотел самосохраниться. Я правильно понимаю? Потому что мы наблюдаем за метаниями Лукашенко, и судя по всему, опять же, это такая интерпретация, одна из интерпретаций, он хочет выскочить каким-то образом.
Вообще-то вот про Муссолини, да, но он не оставил мемуаров, чтобы объяснить, почему, когда вот он уже знал, что его готовятся свергать, что вот его же зовут на собрание Большого фашистского совета, понятно зачем. А он же там еще приходил, объяснял, что не время, но он не подготовился, ну не сбежал где-то собрать соратников своих, надежных вот таких вот, каких-нибудь чернорубашечников таких, там были у него фанатики, мог бы. А он вот все как-то хотел договориться, вот как вы говорите, выскользнуть, да, там выскочить, потом как-нибудь тоже куда-нибудь, может быть, там мигрировать или как-нибудь в будущем коалиционном правительстве, как пойдет. И это похоже на то, по его поведению. И как сейчас Лукашенко, вот тоже в Азию отправился, вот непонятно, то ли на всякий случай, пока его там не прихватили в Минске путинские друзья, то ли для того, чтобы показать Путину, что за моей спиной Си Цзиньпинь, а он вот не даст меня у нас, потому что в Беларуси большой китайский хаб, и я ему нужен. Поэтому вот нельзя так вот со мной вот легко будет расстаться. Мы узнаем через некоторое время, какие будут последствия, но похоже, да, похоже вот на такого неудачника, вот что Муссолини, что Лукашенко.
Вот часто путают нацизм и фашизм, и когда говорят о нацистской Германии, говорят фашистская Германия, хотя мы понимаем, что есть фашистская Италия, и есть нацистская Германия. Ну, в общем, фашизм взят за основу, чтобы уже построить нацизм. Вообще, как выстраивался этот режим, нацистский режим? А какую роль там играл фашизм Муссолини? И, опять же, если мы говорим об аналогиях, можно ли посмотреть на Лукашенко и на Путина? И кто у кого учился, в каком-то смысле, выстраивать систему?
Как ни странно, у Путина фашизм ближе к итальянскому фашизму, потому что с оговорками, но он был такой сравнительно интернациональный. То есть для всех граждан Италии был фашизм. Еще раз повторюсь, там не было Холокоста, потому что в Германии нацизм, социализм был только для одной нации, для немцев. Это вот было просто и понятно, но все были социалисты. Что страшно злило Сталина, почему вот он переживал. Муссолини – социалист, Гитлер – социалист, все за рабочих. Партия у Гитлера называется, да, Национальная рабочая партия, да, НСДАП стала демократическая, да, Arbeiterpartei. Ну так вот, поэтому пришлось им придумать вот это универсальное слово «фашист». И это стало таким ругательством уже, чтобы не погружаться. Это все итальянское, конечно же, в первую очередь, и различия есть. И Гитлер бы рассердился, если бы его называли фашистом, потому что он нацист. Он этого не скрывал. Но это все там уже путано, опять-таки, для пропагандистов. Слово «фашист» универсальное. Ну, теперь еще «бандеровец» такое тоже обзывательство универсальное. Но по модели, вот по такой, потому что Путин же тоже пытается хотя бы уверять, у нас вот разные национальности живут, мы обо всех заботимся, у нас вот нет никаких вот таких вот откровенных нацистских приоритетов. Подспудно, конечно, русский нацизм-то присутствует, но формально в пропаганде нет. Поэтому... Да, судьба Бенито Муссолини, надеюсь, и Путину тоже будет близка, и если где-то за ноги его потом на каком-то этапе подвесят. Тут, правда, трудно представить большой совет Единой России, который бы собрался и сказал бы: Владимир Владимирович, до свидания, и отправил бы куда-нибудь на Валдай его под домашний арест, а потом кто бы его спасал? Уже никто. Си Цзиньпинь разве с Корце не отправит из Китая спасать друга Володю? Вряд ли. Ну, поэтому Путину и надо цепляться вот за власть механически. И как параноику убивать вот всех вот вокруг себя для надежности, включая самых ближних вот своих вот друзей, еще вот с ленинградских подворотен, гопоту там какую-нибудь, или бандитов из 90-х, потому что доверять никому нельзя.
Ну, вот эти чистки, как сейчас шутят, ну, это шутка такая, конечно, хотел сказать со слезами на глазах, но нет, наверное, все-таки это, что Путин уничтожает сейчас большевиков ленинского призыва. То есть мы помним репрессии Сталина против тех, кто был при Ленине. То сейчас он взялся за тех, с кем он начинал, по сути, в администрации Собчака. Сегодня пришли сообщения, что уже помощника Аркадия Рутенберга задержали. Сейчас, видимо, появятся какие-то новости. До этого история с известным авторитетным петербургским предпринимателем, который то ли жил в Риге, то ли не жил в Риге. То есть много происходит того, что свидетельствует о том, что он взялся за тех, кто из юности, скажем так, для своей.
Очень повторяется, да, потому что больше всех сталинистов уничтожил сам товарищ Сталин. Верных, преданных, надежных, потому что тоже вышли из-под доверия, из доверия вышли. Или наоборот, там подозревал их там в каком-то бонапартизме. Или просто ему не нравилось, что они помнили его простым каким-то кобой, полууголовником самого, а вовсе не таким могущественным вождем. И здесь Путин идет по тому же пути, я не удивлюсь, и, конечно, никому сочувствовать не буду из всего вот этого окружения, когда они где-нибудь там на допросах, только не НКВД, а ФСБ будут каяться, признают себя латвийскими шпионами, что вот они работали на латвийскую разведку, ну, как это было все в сталинские времена, и то, что происходит сейчас, ну, просто помедленнее, у Сталина там все было гораздо быстрее, это характерно, неприкасаемых нет. Кем бы ты ни был в окружении Путина, и вдруг вот оказывается, что ты сидишь где-то на допросах, вот униженный, сломленный, а обратной дороги не получается. Вот такого, чтобы товарищ Сталин, а сейчас товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка. Я же свой. Я же с вами вот бандитствовал в 90-е годы, уже не подействует. Поэтому никому сочувствовать уж точно не буду. Из этих вот, некоторых там даже помню, по Петербургу 90-х годов, из этих людей, от которых столько зла. Это же... такие же преступники, соратники, архитекторы вот этого вот чудовищного режима. Но посмотрим, если все будет так же повторяться, то да, получится, что больше всех путинистов уничтожат, ну, сейчас пока нету расстрелов. Но посмотрим, как дальше все будет происходить. Лично товарищ Путин. Может, у него такие же списки уже подготовлены, да, вот, всех ненадежных, неприятных, неправильных. Хочет больше доверять... Ну, доверять там никому невозможно, но положиться на тех, кто уже совсем ему лично обязан. Ну, каких-то более молодых, как это было у Сталина. А потом у Сталина и этих молодых всех уже после войны, как вот ленинградское дело, и их там всех тоже в топку репрессий. Никого не спасет. Иллюзии пусть не питают. Но раз они не могут организовать большой фашистский совет Единой России и свергнуть Путина, тогда пусть не удивляются.
Ну вот вопрос про молодых. Потому что почему-то приходит в голову нарком Ежов, которого поставили после Ягоды. И... наверное, у многих перед глазами, что стало с наркомом Ежовым. Не так долго у него карьера была достаточно успешной. То есть, вот не защищен никто, получается, даже если ты ФСБшник, если ты силовик, если у тебя погоны. То есть, сегодня есть какие-то правила в современной России? И были ли они при сталинском СССР и при нацистской Германии? То есть, вот это уровень неприкосновенности.
У Гитлера уровень неприкосновенности условно до 45-го года все-таки был. Ну, вряд ли что-то всерьез угрожало Гиммлеру или Герингу, ну, на кого-то это надо полагаться. И все-таки у Гитлера не было такой ярко выраженной паранойи, он мог злиться. Но в отставку уходили его генералы, фельдмаршалы потом. перечили ему. Ну, упростило все Гитлеру покушение 44-го года, когда можно было уже расправы организовывать, и то не на всех. В этом плане Сталин вообще ни о чем не переживал, мог отправить в топку любого. Там совершенно не жалко ему было и жену, и сына, там ни о чем не переживал. Путин пока такой вот половинчатый. Вроде бы все равно надо же изображать такое единение вокруг себя, сплочение, что вот есть люди, которые смотрят преданно тебе в глаза, они есть. А с другой стороны, у Путина еще такое специфическое помешательство, что он хочет быть вечно молодым. А для этого надо, чтобы тебя окружали еще больше стариканы. Чтобы ты на их фоне выглядел, ну так, неплохо, чтобы совсем были такие вот сморщенные, скрюченные, такие убогие какие-нибудь, столетние, вот. И тогда ты вот вышел, а я вот еще там могу даже вот... Ну, в присядку там вряд ли, но там чего-то изобразить.
Это как молодежь, товарищ да. Калинин, да, который был при
Калинин
при
в этом Сталине. Плане очень был полезен, наверное, такой с бородкой.
Он даже своей. Имиджево очень подходил. В
качестве да, вот это, и здесь Путин мучается, вот не получается у него окружить себя молодежью, тогда он будет таким вот настоящим дедом, вот по своей кличке. Сидишь среди стариканов, так сразу, ну, тебя начинают с ними ассоциировать, стратегии никакой нет, ну, Путин вообще не креативный, творчества никакого нет, на фронте ничего не получается, поэтому только месть. Ну, пока что точно. Такая избирательная, вот кто-то вышел из доверия лично, или просто, чтобы всех в страхе держать, непредсказуемые же должны быть, да, репрессии настоящие, чтобы никто не знал. Опять-таки, возвращаясь к традициям Ивана Грозного, когда вот вокруг него вооруженные люди, кстати, вооруженные люди, все, ну, холодным оружием, и он может там в любой момент там, ты, там, и как боярин, за что, почему, а вот так, и к медведям там тебя, а мы смотреть все будем, или на сковороду тебя поджарить, а мы опять-таки на это посмотрим, забава у нас такая царская, а все вокруг... Молча кивают головами. Ну, все сходит с рук. И у Путина же сейчас точно так же. Кто же ему там возразит?
А личная жизнь диктатора? Потому что если посмотреть на всех перечисленных, и на Адольфа Гитлера, и на Муссолини, и на Лукашенко, как будто нет рядом женщин. Ну, у Гитлера была Ева Браун, это уже стало известно. Ну, позже намного. Это... Таким естественным образом складывается? То есть диктатура не подразумевает, там, не знаю, семейные отношения, например?
Нет, есть разные диктаторы. Есть диктаторы, которые там просто вот с женой и все, и верные семьянины. Но здесь вот в этой тройке, опять-таки, Путин ближе к Муссолини. Потому что вроде как и жена есть, а с другой стороны, любовницы, подруги, Муссолини был неравнодушен к симпатичным девушкам. Ну, может, итальянское там что-то это было. Всегда время находил на своих любовниц. Это Гитлер. Действительно, вот еще потом помешавшись, что у него там особая миссия. У него, конечно, до Евы Браун были какие-то подруги, но больше как соратницы. Тут это типа Ленина что-то. Даже если у тебя есть какая-то девушка, которая в тебя влюблена, и ты к ней неравнодушен, типа Инесса Арманд, а ты заодно еще, а давай еще на печатной машинке все перепечатать, а еще езжай там в подполье, листовки распространяй. То есть, ну так, отправляй практически в тюрьму женщину, которая в тебя влюблена и симпатичная. Но это не важно. Важнее вот какое-то общее дело. Здесь вот Путин, еще раз повторюсь, ближе вот к модели Муссолини.
А зацикленность на детях, там тоже все. Зацикленность на детях, потому что у Гитлера, то есть отношения с его племянницей, очень травматичные для племянницы молодой, которую он проявлял, ну скажем так, чрезмерное внимание. Владимир Путин, когда встречается с детьми, это всегда выглядит странно. То есть мы помним истории, когда там он целует ребенка в живот или делает еще что-то. А, ну, опять же, плюс Алина Кабаева, которая как некий уже символ тоже окружения. Зацикленность на детях, она присутствует у этой тройки? То есть как будущее поколение, не знаю, которое надо переформатировать. Перековка была же такая газета в ГУЛАГе, как мы знаем. Вот тут... что у них в этом направлении? Есть ли что-то общее в этом отношении?
Ну вот... Детей, по-моему, они не особо-то все-таки любили. Ну, то есть, вот Сталин любил своего младшего сына Василия, да. Как-то что-то, может, старческое было. Но не пригодилось это Василию, там, умер от алкоголизма.
Но уже после смерти Сталина. Да. Это, кстати, что ждет детей диктатора, да?
То есть, вот. У Муссолини получше. Потому что, как ни странно, может быть, даже не все знают, есть место, где он похоронен, куда можно прийти и цветы положить. Ведь сколько он в 20-е годы сделал полезного, социалистического для Италии. Поднял с колен ее, хотя она была среди стран-победителей. После Первой мировой войны, и его потомки заседают в парламенте в итальянском с фамилией Муссолини, и этого не стесняются. Ничего близко к такому нету, конечно, у Гитлера, и у Сталина судьба его дочери Светланы Аллилуевой, которая при первой же возможности уехала в Америку, и есть внуки там, ну там с яркой интересной судьбой, поэтому, опять-таки, сочувствовать не будем никому. Здесь образец это только Северная Корея. Вот где все хорошо и надежно. И можно вот не сомневаться, что если вот нынешний вождь, вот, ну, нету сына, но есть дочь, И вот как-то вот будет эта преемственность, то будут также ей рукоплескать, и на колени перед ней встать, и плакать, когда там она вот выйдет куда-нибудь там на трибуну. Вот тут все хорошо организовано. У Путина не так. Тем более, что он тут скорее ближе, наверное, к Мао Цзэдуну, потому что он бог. Мао Цзэдуну было очень много детей. Он некоторых даже не знал, куда они делись. Потому что он вообще не хотел, чтобы его с кем-то сравнивали. Его божество. Ну и что он подумает, что это моя кровь течет. Это ничего не значит. Я бог. Поэтому мне все китайцы, дети, родные, неродные. Поэтому можно и своего ребенка в концлагерь отправить. Ну, Сталин тоже про старшего сына не очень переживал. Поэтому здесь вот Путину, наверное, вот это у него такое противоречие. Вроде бы как-то и надо позаботиться о преемственности. А с другой стороны, хочется оставаться вечно живым. Ну, в старости это такое бывает.
Великий кормчик, кстати, Мао Цзэдун. Ну, а признание ошибок у... опять же, мы добавили еще одного персонажа, Мао Цзэдуна. У него же была культурная революция. Культурная революция провалилась. Мао Цзэдун это понял. Потом он Хунвейбинов всех отправил в отдаленные места. Там потом произошла смена власти. И уже они, в общем, пытались восстановить то, что было разрушено при культурной революции. Но Мао Цзэдун при жизни понял, что что-то пошло не так.
Ну, как он понял? Просто людям нечего есть. Это же такое понимание очень своеобразное. Перестрелки,
фракции, фактическая гражданская война. И уничтожение науки, культуры, всего. Да,
то, что... Ну, там сначала большой скачок, потом культурная революция. Ну, тут не надо питать иллюзии, что там осознание какое-то. Путин уже понял. Это вот... Это сейчас, кстати, роднит нас, вот, мигрантов из России со столетней... с историей столетней давности, когда люди в 20-е годы сидели на чемоданах. Просто, ну смотрите, у большевиков голод, у большевиков НЭП. О, ну все, теперь уже коллективизация, восстание крестьян, сейчас вообще. Они поняли, что так дальше жить нельзя. А потом большой террор. Ну теперь уж точно конец всему этому большевистскому режиму. И так практически никто и не дождался до краха большевистского режима. Поэтому вот эти все истории, что Мао Цзэдун что-то осознал, или Сталин остановил ведь... Большой террор-то, потому что поменял вот...
В 38-м начал снижать.
Ну, в 39-м уже как будто бы вот репрессии никуда не делись, но размах вот этот безумный прекратился, да, когда там про разнарядки. Вычислить 5000 врагов народа вот в вашем городе,
да, например. Да, там еще были национальные квоты на репрессии, и были, я читал даже документы, что НКВД говорил, у нас нет людей такой национальности, найдите, и они находили.
Ну, примерно, да.
То есть они приписывали нужные национальности для репрессий. То есть это квотировано было,
как я понимаю. Да, польская фамилия, приговор, например. Да, хоть да. Ты вообще, может быть, никакой не поляк, никогда к ним отношения не имел.
Балтийские народы очень пострадали.
Тоже, да. Но это там уже все там попозже все это было, да. И здесь, когда это все переклинит, какого вождя? Здесь-то, опять-таки, про Сталина, который якобы боролся с нацизмом и устраивал нацизм в своей собственной стране, когда твое преступление, неправильная национальность, например, крымский татарин, кореец, чеченец, финн. Все. Это приговор. Просто не дошло до окончательного решения там, корейского, например, вопроса, чтобы вообще всех их физически уничтожить. Ну, такой холокост против евреев. Но это был абсолютно нацизм при Сталине, при интернационалисте, вокруг которого вроде бы были люди разных национальностей. Но здесь я, опять-таки, вижу, что... Путин разрывается. Он все время спекулирует на этой теме русского величия. Но не может пока вот шагнуть вот так вот предметно и сказать, так, все, есть одна нация, русские. Сейчас еще будем носы мерить. Сейчас вот еще начнем родословные проверять. И все, кто нечистого происхождения, в концлагерь. А как вот вы хотели? Но идейно, конечно, ему все это явно близко.
Здесь сразу возникает вопрос, до каких пределов он может дойти. Есть ли у него какие-то ограничители, предохранители? То есть... Не в плане морально-нравственных, их, как мы понимаем, уже давно нет, а в плане выживаемости этого режима. То есть он сейчас все-таки маневрирует в рамках этого режима, или он идет, ну, то есть несется, условно говоря, в тупик, в который он может врезаться. Вот как вы это видите, учитывая, что да, вот идет война, ему предлагали несколько вариантов выхода, он не вышел. И чем это закончится, непонятно. Вот как это сейчас выстраивается?
Ну, в очередной раз повторюсь, что это... психически больной человек. То есть вот как-то рационально оценивать его поступки, примерять на себя, я бы так не поступил. Но здесь же уже все понятно, ну, бессмысленно. Рассуждать можно только до какой степени сознание вот уже разрушено, или в нем какие-то осколки остаются, и какие-то относительно условные нормы, например, что надо гадить все-таки не под себя, а в туалет сходить. И ты это как-то еще помнишь, даже когда ты в маразме. Вот до какой степени Путин вот близок к последней такой стадии. Но, к несчастью, эти диктаторы, они могут находиться у власти даже вообще в невменяемом состоянии, даже лежа вот уже, не приходя в сознание, еще очень долго, вот в такой вот созданной системе. И Путину, ну, с трудом что-то угрожает. Это чудо, если поднимется какой-то бунт среди его окружения. Но пока что трудно в это поверить, потому что все это очень давно и долго продолжалось. Ну так вот, ну в общем, обобщая, ожидать, вот что Путина убедит Си Цзиньпинь или Трамп, ну бессмысленно. Сейчас вот чудо, что есть Украина, которая разрушила вообще все планы Путина, ничего не получается, но мы же видим, он же не может признать это. Гитлер мог признать свои неудачи, да, например, ну, отказываемся от нападения на Великобританию, что ж поделать, нападем лучше на Советский Союз, там хотя бы сухопутная граница. Но Путин не может признать, вот, ну, просто, если бы он объявил победу год назад, 3 года назад, сейчас мы достигли всех поставленных целей. Донбасс наш, Крым наш, на линии соприкосновения, все бы ему руку плескали. И он не может этого, сам себя загоняя, ну, и, к несчастью, убивая людей еще глубже. Ну, тогда поэтому какие-то могут быть с ним переговоры, какое вот, какие иллюзии, да, можно питать, чтобы что-то ему объяснить. Никак.
Мобилизация. Это реальный сценарий? Как вообще, опять же, если мы смотрим на исторический опыт, при каких обстоятельствах объявляют мобилизацию во время войн? Уже.
Ну, придумано все это было давным-давно. И вообще, ну, тут надо просто отличать, да, профессиональную армию от мобилизационной армии. Потому что мобилизационная — это вот я служил когда-то в советской армии, подразумевал, что я 2 года, меня всему научили, потом я ухожу в запас, работаю, меня кормить, содержать не надо. Но если завтра война, приходит повестка, таких, как я, собираются миллионы, а мы уже обучены. И вот мне главное, ну, я там был, например, связист, и мне дали вот радиостанцию, а я уже дальше знаю, что делать. Наверное, все это работало в системе немецкой или в других правильных странах. Но по моему опыту советской армии, я уверен, что ничего не изменилось. Все это было насквозь продажное, коррумпированное, нерабочее, нефункционирующее. Еще, ну вот в моем случае было... Это тотальный был тогда уже призыв, потому что перестали действовать отсрочки от высшего образования. Уже надо было брать, можно было брать инвалидов. Я служил в строительных частях, и там люди со зрением там минус 9 у нас были, нету там пальца, одна нога, короче, другой, просто не строевой. Я сам был после первого курса университета, ну, потому что отсрочки не действовали, всех поголовно призвали, и Советский Союз рухнул, никто на него не напал, никак не помогло. Поэтому Путин сейчас, вот, ну он же не решается на это. Людей катастрофически не хватает. Кончаются уголовники, кончаются бомжи. С сумасшедшими деньгами все сложнее кого-то заманивать. Но опыт мобилизации, которая была еще в 22-м году, показывает, что это очень опасно и рискованно. Они начали все уезжать. Ну, бунт вряд ли там поднимется. Но их надо хватать как-то, принудительно. Такой счастливой истории, которая была при Советском Союзе, меня призвали в 87-м году, приходит повестка, а я иду в военкомат. Вот потом, когда рассказывал это, как так? А как-то было само собой, что-то такое разумеющееся. И, конечно, ну, надо было быть совершеннейше больным или как-то притворяться, но это была сверхзадача. И это еще тем более у Довлатова было описано, что вот тоже пришла повестка, он пошел в армию, но среди них, его ровесников, был человек, который стал симулировать у себя какие-то болезни живота, психическое расстройство. В общем, когда они все из армии вернулись, он уже был безнадежно больной. Психически больной, и живот у него уже не функционировал. Поэтому лучше бы в армию было сходить. Ну так вот, но это все было в советские времена, а сейчас-то у Путина. Что? Вот, ну как вот он кого-то может призвать? И эта мобилизация его не спасет. Это не времена, когда Филипп V Македонский, например, это вот такой хороший пример, когда он проиграл римлянам, римляне запретили ему иметь армию больше, чем 5000 человек, и он каждый год набирал крестьян, специально их обучивал. Но это ж фаланга, надо, кто знал, когда прозвучал приказ, кому куда встать в строй, в первом ряду, в третьем ряду, это длинное копье Сариса, обучал, распускал, собирал снова, и за несколько лет у него сформировалась эта армия. Но у Путина этого нет, и не может быть. И вот эти вот срочники, которые чудом, если сейчас там смогли вернуться к гражданской жизни, ну что их может заставить по повестке пойти? Только принудить, только под дулом автомата, только с заградотрядами. Все это может произойти. Но другого пути у Путина все равно нет, как я считаю. Он отцепляется до последнего. Сколько ему пропагандисты говорят, пора проводить мобилизацию, пора. Что это такое? Какие там концерты? Да вот сейчас придем на концерт, всех их вот сгребем. И здесь опять-таки вот Путин же хочет быть добрым, чтобы его все любили. Мобилизация так вот не поможет. Ну, пусть мучается, подсказывать не будем.
А вот это сращивание армии и уголовного мира, то есть в советскую армию, если я не ошибаюсь, не брали уголовников все-таки, или были исключения?
Уголовников с судимостями не брали, а ситуация была совершенно бандитская, ну, дедовщина, что это такое? Это же такой чудовищный,
иерархическое общество, аналогичное тюремному вот этому
распорядку. Да, вот ты совершенно бесправный, я все это прошел. Когда первые полгода ты никто, ты пустое место, а потом, когда там прошло 1.5 года, ну, я 2 года служил, ты, дедушка, вообще, в принципе, все само по себе происходит. Откуда-то берется еда, привилегии, все как-то так И офицеры же вокруг, которые, конечно, всему этому потворствуют, потому что это удобно. Коммунистические офицеры, правильные, которые нам политинформацию проводят, а все равно сквозь глаза смотрят, но еще и землячество. Тоже все это в российской армии немножко уже не так, а там-то люди из Узбекистана, у них свое землячество, из Азербайджана другое землячество. Ну и мы такие из Ленинграда приехали, прекраснодушные студентишки. Ну, как такого не ударить сразу же, чтобы место свое.
То есть, вам приходилось с дедовщиной сталкиваться?
Ну, конечно. Куда там? Если кто-то говорит, что служил в советской армии и дедовщины не было, это ложь. Это вот, ну, может, по голове так стукнули там, что сам поверил, что дедовщины нет. Или стыдно признаться. Ну, не может такого быть, чтобы не столкнулся.
А вот эта ситуация, почему так складывалась? То есть, откуда она появилась, дедовщина? То есть, это замкнутое иерархическое общество? Или вообще, в чем феномен вот этой дедовщины советской армии, если можно использовать слово «феномен»?
Можно. Так государство бандитское само по себе было. Через насилие все. Когда ни за что отправляют людей в концлагеря. Вот весь этот уголовный мир блатной, вот со всей этой сложной иерархией, его же не было при царской России. Это же все появилось в советское время. Вот, чтобы
то есть это результат законе. Этого социалистического эксперимента.
И при всем при том, что да, судимых в армию в советскую не берут, но все равно приносят. Любовь к блатной музыке. Вообще, ну там, боюсь погружаться в эти детали, но сама манера, вот как вот ты себя ведешь, что вот ты там, как ты должен ходить, там, короче, давай там. Все вот такое вот, такая уголовщина солдатская. Для меня, конечно, шок был культурный. Потом уже как-то к этому относишься, как будто, ну вот, ты оказался в зоопарке, например. Да что ты можешь поделать? Ты же не будешь вот объяснять, там, что не надо драться из-за бананов, давайте их между собой поровну поделим. Все безнадежно, надо как-то дожить срок, чтобы свой вышел, и тебя там отпустили на волю. Но как ты туда потом вернешься, я не представляю. Есть какие-то фанатики, у которых там в силу возраста, может быть, осталось что-то. А ведь как удобно все было. За меня все решали, еда откуда-то бралась, пойду-ка я опять. Но вот в эту топку, по-моему, все вот эти сумасшедшие тоже уже ушли. Поэтому как Путин будет решать проблему мобилизации сейчас, только еще раз повторюсь, за градотрядами, но это другая уже сторона драмы, что их же там уже в армии можно бить, притеснять, вешать за ноги, оставлять без еды, пытать, а они потом в лучшем случае, если у них хватает храбрости, челобитную напишут Путину, да, или там через своих жен, матерей, там спасите, помогите. Революция февральская началась с того, что солдаты не хотели ехать на фронт из Петрограда. Не хотели ехать на империалистическую войну в 17 году. Подняли восстание. Ну, я совсем упрощенно рассказываю. Без большевиков, без меньшевиков, без эсеров, без кадетов, без англо-французской буржуазии. И устроили такой шум, движ, да, что рухнула вечная династия Романовых. Если сейчас вот за 4 года ничего близкого не произошло, ну, кроме пригожинского мятежа, да, ну, значит, тогда будут обречены вот эти же люди снова, чтобы их там перемололи, чтобы количество жертв достигло, там, например, 2 миллионов. Ну, и дальше опять вот через вот это истощение, ну, Россия все равно проиграет, конечно, неизбежно, но просто какой ценой все это произойдет, особенно пока Запад ракеты Украине не дает.
Вот если посмотреть на, опять же, вот этот микромир российской советской армии, то есть вы проходите на личном опыте дедовщину, потом вы переходите в средний статус, а потом вы становитесь дембелем, то есть тем самым дедом. Вот на этом уровне есть возможность остановить насилие, этот круг насилия? То есть можно же быть дедом, но при этом не совершать какие-то вещи, которые совершали с вами. Или этот маховик настолько раскручен, что ты уже не можешь этому противостоять?
Невозможно было противостоять. Это все было безнадежно, хорошо отработано с помощью тысяч всяких разных механизмов. И это, например, ну вот в кино там, да, кто-то, а я вот дедушкам не покорюсь, типа, не буду вам стирать носки, слушаться, не буду, обращать со мной по уставу. А, хорошо, откуда ты, из Ленинграда? А, ну ничего, кто там у нас сейчас из Ленинграда, приведут кого-нибудь, будут пытать, мучить, и если ты нормальный человек, ну ты не выдержишь вот этого всего. Я вот это тоже, в числе прочего, проходил всю эту жутковатую систему, то есть, и для этого...
пытают другого человека, чтобы повлиять на
себя. Ну, например, да, как-то вот увещевать, там все объяснить, что это выгодно, невыгодно, тут здесь дальше уже внутри. Если у тебя нет таких откровенных садистских наклонностей, то, став дембелем, ты не будешь вот нарочито вот специально доводить там до суицида тех, кто новенький пришел. А если ты психически больной, там, и тебе это доставляет удовольствие, ты будешь вот над ними измываться. Но само по себе, чтобы прийти всем объяснить, что так неправильно, Нет, и ничего же не изменилось принципиально. Там хорошо, что срок службы сократился до года на каком-то этапе, потом увеличился опять. Но мы же видим, опять по вот этим вот солдатам, и то, что я знаю от своих ровесников, у которых сыновья сходили, срочно служили, вернулись, и то, что они рассказывали, весь этот вот бессмысленный ужас, что это не армия в таком в традиционном понимании, где учение, где вот тебя вот рассматривают как защитника Отечества, ничего подобного. Скот собрали какой-то бесправный, который друг с другом там с трудом уживается, офицеры из людей не считают, а чем занимаются, вообще иногда непонятно совсем. Ну и вот пригодились, когда надо на убой отправлять, опять-таки мы же видим все, мясные штурмы, где высокотехнологическое оружие, где вот обучение вот танкистов или артиллеристов, все это неважно уже, вот так вот, вот тебе дали автомат, иди, если где-нибудь там закрепишься, еще человек 5, и вдруг вот случилось чудо, украинцы махнут рукой, в дронной войне отойдут на 200 метров, счастье-то какое, так мачку наконец-таки захватили, Путин просветлел, звания какие-то генералам дал, и это все, опять-таки, конечно, конечно, но просто может затянуться на много лет, а да, сотни тысяч солдат, в первую очередь, вот идут на погибель. Ну, получается...
Я просто хочу понять, они становятся, вот даже проходя вот этот круг и приходя к дембелю, опять же, например, советской армии, они становятся той самой инертной массой, получается. То есть ты не обязательно садист, но ты не сопротивляешься тем садистам, которых меньшинство, которые правят и направляют. Я правильно понимаю?
Вообще-то да. То есть вот это вот перелом такой внутреннего какого-то сопротивления, потому что, ну, нормально быть в 15, 16, в 17 лет протестным, да, таким вот юным, каким-то революционером с иллюзиями. Да, после службы в советской армии, ну, и в российской у многих, расставание с такими иллюзиями, ты абсолютно бесправен. Причем ты не можешь взять и уволиться, да, сказать, так, все, мне все это надоело, я в отставку ухожу, перейду в другую школу, ничего подобного. Ты обязан находиться в этой самой воинской части, вслушаться приказов вот этих своих, этих офицеров или сержантов, которые там, и даже сержантов, неважно никого, и поэтому питать какие-то иллюзии, что ты на что-то вообще можешь влиять, все, хорошо, если ты с собой не покончил, или дальше ты отрываешься на следующем поколении, но это не армия, ну вот мы и видим, ничего не получается, то есть победить можно только неисчислимостью, чтобы в мясные штурмы отправлять там не тысячу, а там 100 тысяч человек, но таких ржевская ресурсов...
Ржевская битва маршала Жукова, да?
Это как например, когда миллион погибших для того, чтобы все-таки немцы через год с лишним, махнув рукой, решили отступить из этого ржевского выступа, не то чтобы их окружили, или разгромили, а все-таки там линию фронта немцы выровняли, поняв тоже, что вот сколько ты не перемалываешь, как Невский пятачок, вот у нас там около Ленинграда был, это там сходили с ума пулеметчики, потому что ну, это невозможно, ты вот их убиваешь, а на следующую ночь, ну там через него они перебираются и снова идут в такую бессмысленную атаку. И немцы ликвидировали тогда просто Невский пятачок. Ну а из Ржевского выступа ушли. Но Сталин мог снова набрать 1 миллион, 2 миллиона, 3 миллиона, ну в основном колхозников. Американцы кормят, поэтому проблем с новыми призывниками никогда не было. Ну и опять-таки вот мясные штурмы. У Путина нет сейчас таких ресурсов. К счастью. Поэтому, в том числе и поэтому он обречен. Ну и союзников нет. У него нет за спиной Соединенных Штатов или Великобритании. Да и Китай явно тоже такой сомнительный союзник. Победила бы уже Украина, если бы Запад не был бы такой, если бы там Черчилль вот сейчас оказался бы такой более решительный, который, я не знаю, как это ему удалось, 22 июня 41 года позвонил Сталину и сказал: «Иосиф, я с тобой, хоть я ненавижу большевиков», но он так, наверное, не говорил, но подразумевал, но раз против Гитлера, то будем заодно. Отправлю тебе танки, хотя я сам воюю. Буду во всем помогать, с американцами договоримся, лишь бы нацизм победить. И победили в коалиции, а без... Я считаю, даже без одной только тушенки уже бы не получилось бы этой советской победы.
Но Черчилль – это исключение или это все-таки правило? Его появление было закономерным, потому что был Чемберлен, была попытка договориться с Гитлером, называют это Мюнхенским сговором. А кто-то считает, что все-таки это была попытка Чемберлена. Ему даже удалось отсрочить начало войны для Великобритании. Очень противоречивая фигура все-таки политическая. Но потом появляется Черчилль как компромиссная фигура, принимаемая и оппозицией в парламенте британском.
Это чудо произошло. Я считаю, это чудо, что вот оказался такой вот как Черчилль, а не современный там политик. Надо переходить к мирным переговорам. Главное, что перестали гибнуть мирные люди. Да и вообще Гитлер к нам с симпатией относится, поэтому что такого? Ну, как-то надо просто договориться прекращать эту всю войну. И у нас вообще есть еще и опасный враг как большевизм. Вот, может, и против него объединится. И Черчилль был не таким. И это, опять-таки, даже не значит, что была массовая народная поддержка у него. Там просто не вот было. Оказался у власти.
Он был очень противоречивой фигурой вообще во всех смыслах, кажется, на тот момент.
Он же до этого терпел сокрушительные поражения и в избирательных кампаниях, во время Первой мировой войны. С Дарданеллской операцией это была полная катастрофа. А в 46-м году выборы проиграл со своей консервативной партией. Это там потом уже признали его великим политическим деятелем. Но система такая была. Поэтому приход к власти Черчилля – это чудо. Я считаю, для вот Советского Союза точно это оказалось спасением. Неизвестно, как бы все обернулось. И несчастье, что вот на сегодняшний день уже прошло 4 года, а до этого еще сколько лет. И все вот это вот, все сплошные такие Чемберлены и Деладье. Увещевание, политика умиротворения. Да что там стоит? Ну тогда это, что там Чехия упрямится? Пусть отдадут Судетскую область, и всем будет только тише и спокойнее. Гитлер же обещал, что вот он на этом остановится. И здесь то же самое все. Что там вот украинцы сопротивляются? Путин же обещал, что вот только Донбасс и Крым, и все. Ну сначала только Крым, потом только Донбасс, потом еще бы денацификацию. И все, был бы мир. И все вот эти вот позорные вот политики.
Ну, это как Мюнхен 38-го. Примерно, это то, что было после аннексии Крыма и попытками все равно договориться с Россией. Крым, Судеты, аналогии.
Ну, вот опять все вот эти мутные договоренности, что главное, чтобы не было кровопролития. Давайте заморозим эту ситуацию тогда. Да или просто уступим. Ну, в конце-то концов, референдум в Крыму. Ну, что ж мы можем поделать? Ну, вот так вот произошло. Ну, вот они... И это все... Это роковая была ошибка. Потому что это же не то, чтобы Путин успокоился и дальше стал строить мосты и железные дороги внутри России и поднимать пенсии. Теперь-то Крым мой. Я уже навсегда в истории буду, значит, положительный самодержец. Нет. Все. Вот это как и у Гитлера помешательство, как и вообще у любого такого захватчика, свихнувшегося дальше, только аппетит растет. Но, судя по всему, на Западе до сих пор это все не понимают.
Операция «Дюнкерк», когда Черчилль участвовал и фактически ей руководил, и была спасена значительная часть армии, которая попала в сложную ситуацию, и вывозили их на частных яхтах, просто люди подключились. Это такой пример гуманистической составляющей Черчилля, или там было что-то другое?
То есть... Не, ну как бы он бросил солдата, это же не Сталин, который бы там,
вот у я которого как раз там хотел сотни, пойти миллионы дальше.
В окружении да. Где-то.
Сталин бы не сделал ничего подобного, потому что у той операции военной составляющей фактически никакой не было. Он сохранил, но они же уходили оттуда, фактически проиграв эту...
Тем не менее, больше 200 тысяч человек, да,
были спасены.
Эвакуированы на лодках, на катерах, на яхтах, их там в ручном режиме фактически перевозили, спасали, да, этих людей, морально вообще сломленных, они все могли попасть в плен. Для чего? Для того, чтобы Сталин, который в 40-м году помогал Гитлеру, о них вспомнил в 41-м, что мне бы дивизии 25-30... в сентябре 41-го года, перебросьте, причем дивизиями, да, мерить не людьми, чтобы я их там тоже в топку отправил.
А численность дивизии это в районе 18-20 тысяч, да, было?
Да, порядка там, может быть, там по-разному дивизии, там от 10 до 20 тысяч человек там по-разному. Но все равно это такая внушительная сила, тем более, что это не просто орава людей, а вооруженных там, как будто бы они знают, кому чего делать, с офицерами. И как еще припоминают до сих пор пропагандисты, Черчилль-то не отправил. Вот ведь гад-то какой, Москву пришлось самим защищать. Ну, то есть это полное непонимание, а еще вот, а что ж тогда в 40-м году Сталин не пришел на помощь Черчиллю? Еще только злорадствовал, наверное. Ну так вот, но это все, вот опять-таки, если на сегодняшние реалии сравнивать... Плевать, что Путину на своих солдат, что Сталину было на своих, потому что, выпрашивая у Черчилля вот эти 20 дивизий, может там 300 тысяч человек, а под одним Киевом 600 тысяч группировка, вооруженная с танками, самолетами, в окружении была и нету. А вот так вот, новых наберем мужиков. Танки, самолеты и американцы еще, и британцы помогут, и тушенку нам свою дадут, чтобы было чем кормить, и снова всех в топку войны, пусть генералы учатся. На местных штурмах в следующий раз, может, чуть-чуть хотя бы. Помню, хотя бы с артподготовкой будет.
А куда исчезла киевская группировка? Вот эти 600 тысяч человек.
Вообще-то, большая ее часть... много пленных было, а значительная часть просто по домам разошлась. Здесь вот, я уже про него говорил. Это просто самый яркий такой пример. Команда киевского «Динамо». Молодые, крепкие работники... НКВД, потому что это же «Динамо», это милиция, все. Они же не пошли в какое-то сопротивление, в партизанский отряд, не создали никакого подполья, чтобы там бороться с гитлеровцами. Они в сентябре 41-го года, вот они все и были в этом окружении, в киевском котле или где-то рядом, возвращаются в Киев, устраиваются на работу, на хлебзавод, и играют в футбол. Дальше, а потом и с нацистами играют в футбол. И потом еще пришлось советской пропаганде все это преподносить как такой тоже своеобразный подвиг. Если уж эти люди, у которых там даже звания были в системе НКВД, так вот легко смирились со всем происходящим, то что говорить о сотнях тысяч других вот этих вот набранных из колхозов мужиков, которые там в лучшем случае просто пытались пробиться к своим, а в худшем случае расходились по домам, разбежавшись. И если бы еще хватило бы у Гитлера хоть какого-то понимания, чтобы вот пообещать там им что-нибудь, что не будет колхозов, будет у вас там какая-то крестьянин, будет у тебя свой хутор, ничего подобного. Расправы жесточайшие, система в лагерях вот этих вот. Ну, потом плюс и Сталин к этому подошел уже более креативно. Заградотряды уже в 42-м году-то точно. Ну и вот эта ситуация, когда миллионы людей готовы были просто сдаваться в плен, но реально были готовы. Что мы себя обманываем, что они были в безвыходной ситуации? Бросали тысячи танков, бросали тысячи самолетов. Там немцы поражались, когда там есть эти кадры, когда вот вдоль дороги брошенные советские танки.
Хотя просто преимущество в танках у СССР было...
Колоссальное, многократное.
Пятикратное, да, или пятикратное?
Ну, пятикратное точно пятикратное было. Да. Как бы там ни пересчитывали, устаревшие здесь, а вот эти были далеко. Колоссальные преимущества. Все это еще система управления, когда, это тоже важно, инициатива убита. Нельзя проявлять никакую инициативу. Пока тебе не приказали, ты ничего делать не должен. Ну, кстати, советская армия то же самое. Какая там инициатива? Лучше лишний раз вообще не пикнуть. Вот приказали, сделал. Не приказали, и все, ничего делать не надо. И а потом удивляются, а как тогда побеждать? Когда вот у тебя надо все решение принимать каждую секунду. Ну, ты тогда вот обречен, чтобы потом парта героя появилась. Вот ведь радость-то какая у тебя в родном селе.
Ну, эта система в долгосрочной перспективе, она обречена? То есть, ну, понятно, что мы не можем предсказать, когда там путинский режим рухнет. Но если посмотреть на это с точки зрения некой модели, то есть насколько она вообще жизнеспособна в долгосрочной перспективе?
Очень живучая, но не вечная. И даже вот пример Советского Союза, он, конечно, реинкарнировался вот во всем своем злодействе, еще со времен Царской империи, но он уменьшился в размерах. Все-таки смогли избавиться от этого бремени страны Балтии. Украина, которая теперь за это расплачивается. Страны Центральной Азии, Кавказья, три республики. И при дальнейшем, ну, то все равно вот этот распад неизбежен, а потом просто, ну, ресурсов уже не позволят, ресурсы не позволят оставшимся каким-то фанатикам собрать вот империю для того, чтобы нападать еще на кого-то. Может, между собой будут счеты сводить, но это уже будет другая история. Особенно если Запад не побоится, но тут я понимаю, что это крамола все для многих россиян. Хорошо бы, когда Россия проиграет, военные базы там бы разместить для надежности, чтобы вчерашние вот эти вот вагнеровцы, СВОшники, обиженные же, да, как это так, победа была близка, это же мы почему проиграли, потому что нож в спину, ну как, ну, Гитлер,
это
да?
Ведь это же шаг к гражданской войне, вот эти возвращения всех этих.
Конечно, вот, людей, так вот, чтобы держать их под контролем, ну как Германия в 45-м году, базы победителей. И вот тоже вот не оставлять эту Россию само по себе, распадется она, или как-то там большая часть ее сохранится целостно. И еще база НАТО в больших городах, все не надо. Да еще там, может, фрагментарно финны, чтобы позаботились о моем родном регионе, об Ингрии, о Санкт-Петербурге. Вот латышам Псковскую область просится взять под контроль. Район, да. Ну, не только Пыталовский район, вообще весь регион. Там еще эта дивизия Псковская десантная. Что там в головах? Еще там сколько тысяч пенсионеров, которые будут обижены, да, которым будут припоминать, что вы убийцы и преступники, соберутся там в свою банду, 500 человек, и устроят там какой-нибудь ДНР. И как пригодилась бы база, батальон, какой-нибудь быстрого реагирования. Но это все ментально, очень сложно понять. Даже прекраснодушным либералам и демократам из политэмиграции признать очевидное, что вы сами не сможете удержать эту власть. Но эта задача там уже на попозже. Но хорошо говорить о ней сейчас.
Спасибо вам за этот разговор и до следующей встречи. Всего доброго.
До свидания. Ну, а мы...